Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 66-й выпуск бородатого научного подкаста The Big Beard Theory, который выходит на сайте beardycast.com. Как обычно, с вами я, Антон Поздняков. Сегодня мы поговорим об интересных новостях, которые произошли за последнюю неделю. Новостей много, но как я, собственно, начал делать в прошлом выпуске, буду вам потихонечку рассказывать про интересные каналы и источники информации, которые вы можете осваивать с помощью Telegram. Если вдруг кто не знает, Telegram — это такой полумессенджер, полуконтент-платформа на данный момент, которой мы активно интересуемся. У нас там есть свой канал, если вдруг вы до сих пор на него не подписаны, обязательно заходите. Не стоит путать каналы и чаты, я об этом еще, наверное, некоторое время буду рассказывать, потому что реально многие люди этого не понимают, потому что это непривычная такая механика. Есть чаты, в которых все общаются, а есть каналы, в которых вы можете только читать. Это что-то вроде Твиттера, но вот только от одного какого-то источника. В наш Телеграм-канал я тоже пишу иногда, стараюсь делать чаще, буду с вами откровенным, не всегда получается, но тем не менее я стараюсь писать какие-то интересные новости науки, если они выходят в течение недели, и я считаю, что их стоит раскрывать. Но у нас там выходит и много всего другого, в частности про IT, про всякие там компании айтишные, телефончики, планшетики, все как вы любите. Если что, заходите telegram.me/beardycast. Сегодня же я расскажу вам о не совсем научном канале. Если вы помните, по-моему, это был 9-й выпуск про электромобили, когда еще активно выходил наш подкаст про тачки Beardy Cars, и в нем принимала участие Леся. Возможно, вы ее помните. В общем, сейчас у нее есть свой канал про книги, она этим делом увлекается, она писала на, по-моему, некоторые сайты, точно не помню сейчас на какие, но она реально шарит в этой теме. У нее есть свой канал, ссылочку на него дам в шоу-ноутах, но кроме этого она решила вот посоветовать вам и мне в том числе две интересные книги, которые она считает полезными вот для нашей аудитории, для людей, которые интересуются в первую очередь космосом. Это Брайан Кокс «Квантовая вселенная» и «Голубая точка. Космическое будущее человечества» Карла Сагана. Карла Сагана я лично очень люблю. Признаюсь, я книгу не читал, но я смотрел сериал «Космос», эссе его про бледно-голубую точку, которое я несколько раз постил в нашем твиттере. Вообще одно из лучших таких аудио-видео-эссе, которые я видел на тему космоса. В общем, советую вам, если вдруг у вас есть свободное время и вы хотите что-нибудь почитать, то вот две книжки, которые можно освоить. Ну, а на этом с Телеграмом все. Давайте переходить к новостям, которых за эту неделю накопилось прилично, и успеть бы все обсудить, ведь вы еще и вопросы задаете. На этой неделе уже четвертый старт и, соответственно, четвертую посадку произвела ракета New Shepard от Blue Origin, о которой мы говорим в подкасте очень часто с вами. И напомню, что сравнивать ее с Falcon 9 от SpaceX нет смысла, но, тем не менее, они тоже занимаются повторным использованием первых ступеней. И несмотря на то, что выходит New Shepard на высоту всего в 100 километров, это не отменяет всех их заслуг. На этот раз, помимо того, что впервые производилась полноценная трансляция в YouTube, вы могли зайти и посмотреть старт от начала до конца, как это делают, собственно, со многими космическими запусками на сегодняшний день. Все это было на довольно высоком уровне, все камеры работали, срежиссировано было хорошо, стандартные комментарии для тех, кто смотрит, а не только какие-то сообщения из командного пункта. В общем, мне понравилось, я смотрел это в прямом эфире, и особенностью данного запуска, как я тоже говорил в предыдущих выпусках, было тестирование системы отказа одного из трех парашютов в спускаемой капсуле. На всякий случай напомню, как работает New Shepard от Blue Origin. Ракета выводит пассажирскую капсулу на высоту порядка 100 километров, там они рассоединяются, капсула получает свои несколько минут в невесомости, какое-то время она еще продолжает лететь вверх за счет накопленного импульса, достигает апогея и начинает опускаться вниз. В свою очередь первая ступень тоже вертикально опускается вниз, она рулит с помощью таких закрылков на нужную точку. В отличие от первой ступени Falcon 9, она не разворачивается и не покрывает какую-то большую горизонтальную длину, скажем так. То есть ей не нужно куда-то перелетать с точки зрения расположения на Земле. Она вертикально взлетела вверх и, не разворачиваясь, точно так же двигателем вниз начинает падать. И перед уже контактом с Землей она включает двигатель, тормозит и аккуратно садится на нужную точку. В свою очередь капсула, чтобы удачно сесть в стандартном режиме, выпускает три больших парашюта, на которых она плавненько-плавненько садится на Землю. Предназначена эта капсула в первую очередь для космического туризма, то есть люди сначала взлетают, потом происходит рассоединение с первой ступенью, какое-то время капсула летит вверх, и вот весь этот момент, пока капсула сначала достигает апогея, потом начинает падать потихоньку вниз, там происходит невесомость, естественно, все отстегивают ремни безопасности и делают сальто и все, что обычно делают в невесомости. Вот. Ну а затем происходит уже посадка, как я сказал, на парашютах. В этот раз один из парашютов из этих трех был намеренно не выпущен, и при этом посадка прошла, тем не менее, весьма успешно. Перед соприкосновением с Землей, непосредственным приземлением, кстати, капсула, помимо того, что она тормозится за счет этих больших парашютов, она выпускает поток из своих двигателей, которые есть на борту, и, соответственно, за счет этого обеспечивается вообще максимально мягкая посадка. Как видим, все прошло успешно. Первая ступень New Shepard удачно села, значит, она, скорее всего, будет использована повторно. Не вижу причин, почему бы Blue Origin этого не сделала. Но, кроме этого, кстати, в самой капсуле, в которой обычно бы летали космические туристы, использовалось это пространство не просто так, помимо, естественно, телеметрии, которую собирают для систем безопасности, а ведь в первую очередь именно для систем безопасности проводятся вот эти тестовые запуски перед тем, как сажать туда людей. Сейчас вот тестировалось, что же будет, если не раскроется парашют, например. А всякое бывает, и гарантировать безопасность людям, которые заплатят потом по 200, по 300 тысяч долларов за место, а вначале ожидаются именно такие стоимости, ну как-то нужно это все дело оформить красиво. В общем, помимо телеметрии, которая нужна непосредственно Blue Origin, были на борту проведены некоторые эксперименты, потому что довольно длительный период был в невесомости у капсулы, и не все могут себе позволить такой продолжительный, постоянный период невесомости, а для многих экспериментов это важно. В частности, там были на борту три эксперимента, и каждый из них работал с условиями непосредственно невесомости. Например, на самолете, если... Ну, вы знаете, как наверняка делается невесомость на самолете. Самолет сначала взлетает вверх, потом резко начинает падать вниз. И вот этот момент свободного падения, он как бы обеспечивает какое-то время в невесомости. Здесь же это был более продолжительный период, поэтому продавались места вот для научных экспериментов, и было три. Там один изучал смачиваемость пыли в невесомости, и два там были про столкновение пыли друг с другом и как она ведет себя в условиях, собственно, микрогравитации. В общем, это значит, что пока что у Blue Origin идет все хорошо. В ближайшее время следующие запуски тоже будут посвящены различным тестированию различных систем безопасности. Будут специально делаться отказы каких-то систем, как, например, сейчас с парашютом, и будут смотреть, как же себя будет капсула вести. Лично мое мнение, что нужно быть им очень аккуратным, поскольку любая неудача может сильно отбросить это дело назад с точки зрения доверия публике. А доверие публике в вопросах космического туризма очень важно, и оно повлияет не только на саму компанию, но и, в принципе, на индустрию, в которой также есть и Virgin Galactic, у которой, напомню, не так давно разбился корабль Spaceship Two, и вот этот вот как раз был тот самый пример, который наверняка подкосил немножко позиции вообще как компании, так и индустрии в целом. Тут нужно быть очень аккуратным и по очереди внедрять какие-то вот эти вот тесты и следить за тем, чтобы они были успешными, потому что все это дело публичное, и как я довольно часто говорю в нашем подкасте, в данном случае публичное мнение, оно очень важно, неправильно, нужно уметь его формировать. И главное, конечно же, я говорю, что вроде как, да, нужно смотреть, чтобы все тесты были успешными, не с точки зрения, чтобы никто не узнал, если там что-то не так. А если там что-то не так, то нужно это сначала исправить, а потом тестировать. Вот такой подход я в данном случае пытаюсь пропагандировать, а ни в коем случае не какой-нибудь там скрывать, знаете, от общественности что-то. То есть очень важно сначала довести это до ума, показать, убедить людей, что вы таки да, довели это до ума, и только потом вводить в эксплуатацию и за большие деньги продавать места на борту. Давайте на время спустимся с небес на землю, поговорим о приземленных чуть-чуть более технологиях, от которых, тем не менее, могут очень сильно помочь и космической индустрии в том числе, но пока что они находятся, конечно же, далеко от консюмерской реализации. Речь пойдет о фотонных процессорах, фотонной электронике, оптической электронике, если угодно. Потому что на днях в Пекинском университете было представлено достижение, и оно заключалось в том, что ученым удалось сделать переключатель, который имеет два состояния. Размером он с одну молекулу, и эти самые состояния могут переключаться с помощью ударения об этот переключатель фотоном. То есть у нас потенциально есть материал для того, чтобы строить фотонные цепи. Вы знаете наверняка, что современная электроника в первую очередь работает, конечно же, на транзисторах. И, в принципе, современные все процессоры основаны на том, что на кусок текстолита, да, на кремниевую пластину, кристалл, наносится большое количество транзисторов, и уже там они между собой общаются. Собственно, вот такой переключатель, если его получится производить в больших количествах, может очень сильно все это дело ускорить. На сегодняшний момент наверняка вы слышали про такую штуку, как закон Мура. Он говорит о том, что количество транзисторов на количество площади будет удваиваться, там, по-моему, каждые 2 года. Ну, в общем, что будет постоянный экспоненциальный рост. И достигается это дело за счет того, что уменьшается техпроцесс, то есть размер самого транзистора уменьшается. Сейчас коммерческие образцы есть размером порядка 14 нанометров. То есть 14-нанометровый техпроцесс мы имеем, в мобильных процессорах в основном используется сейчас. В общем, речь не об этом. Есть вообще-то физический барьер размера транзисторов. И со временем уменьшают транзисторы, естественно, становится все сложнее и сложнее и сложнее. А в данном случае наш переключатель, вот этот самый, о котором идет речь, имеет размер в одну молекулу. То есть, в принципе, настолько маленьким, насколько он может быть. И количество таких переключателей, которые можно поместить на единицу площади, гораздо-гораздо больше, чем сейчас мы можем поместить транзисторов на квадратный сантиметр, конечно, квадратный, мы же про площадь говорим, на квадратный сантиметр текстолита, или чего бы то ни было. Собственно, текстолит — это просто такой технологический материал, на котором мы умеем, с которым мы умеем работать в данном конкретном контексте. Кроме этого, потенциал оптической электроники, то есть когда вместо электронов, которые бегают от транзистора к транзистору, мы пускаем по цепям фотоны, например, с помощью оптоволокна какого-нибудь. Ну, в общем, мы умеем переправлять фотоны из точки А в точку Б, и вот эти вот переключатели, они могут, соответственно, занимать бинарное положение, то есть либо включен, либо выключен, единичка или нолик. Проблема же таких переключателей до сегодняшнего момента была в том, что, во-первых, они могли быть нестабильны, то есть они могли сами по себе через какое-то время выходить из нужного состояния, а во-вторых, они имели тенденцию застревать в одном из состояний. То есть, вот у вас единичка-нолик, вы в очередной раз ударяете его фотоном, и он все еще остается в единичке, ничего не меняется, и вот, соответственно, это проблема. В данном случае же предыдущая проблема, вот по крайней мере по словам ученых Пекинского университета, которые свое открытие представляли, эта проблема решена, и, во-первых, их переключатель стабилен, а во-вторых, он может не застреет в одном из положений. Что как бы говорит о том, что потенциально это может быть решением, и его нужно как-то апскейлить до каких-то вот уже рабочих образцов и использовать его непосредственно, применять на практике. Так вот, говоря о преимуществах оптической электроники перед текущей, немаловажный фактор будет заключаться в энергоэффективности и необходимости охлаждения, потому что, вы понимаете, что электрические цепи, они, им свойственно такое понятие, как сопротивление. То есть какая-то часть энергии при прохождении заряда по цепи, она выдается обратно в виде тепла. То есть, во-первых, это не энергоэффективно, то есть нужно тратить какую-то часть энергии на банальный разогрев процессора, разогрев любого чипа, чего делать не хочется. А во-вторых, раз уж мы это дело нагреваем, то чтобы оно адекватно работало, его нужно охлаждать. Я думаю, вы все знакомы с кулерами на процессорах, с проблемой перегрева телефонов и так далее. В случае же оптической электроники такая проблема, в принципе, как понятие, она не то чтобы совсем отсутствует, то есть какая-то часть энергии все равно будет теряться на тепло, все равно будет что-то разогреваться, но потому что у нас нет электрического сопротивления, основного источника нагрева, то в данном случае будет гораздо более энергоэффективными вот эти самые фотонные процессоры, если их, опять же, удастся каким-то образом создать и довести до ума. Ну и банально, фотоны чуть быстрее электронов. Я понимаю, что наверняка эта разница в процентном соотношении такая большая, но когда это все вместе складывается, то вполне вероятно, что фотонные процессоры могут быть еще и банально быстрее за счет своих физических свойств. В общем, вероятно, что мы сделали очередной шаг на пути к вот этой самой новой технологии оптических процессоров. Пока что я думаю, что как минимум лет 7-10 мы их не увидим в непосредственном использовании, говорить уже там о консюмерских каких-то версиях, наверное, тоже пока что не стоит, но знать о том, что такая технология существует, и, вероятно, когда-нибудь в будущем она заменит классические транзисторы, на которых мы сидим примерно с середины 20 века, я думаю, об этом знать стоит, это как минимум интересная информация. Не так давно я вам рассказывал об испытаниях индийского шаттла, вернее, пока что его прототипа, и говорил о том, что, в принципе, Индия из такого андердога может превратиться в довольно серьезного игрока на космическом рынке, потому что у них получаются, неважно каким образом, но они могут обеспечить довольно дешевые выводы на орбиту, и вот на днях буквально сразу 20 спутников было запущено на одной ракете, среди которых был Картасат, это индийский спутник, предназначенный для дистанционного зондирования Земли с возможностью получения стереопары, и среди них также был спутник SkySat-3, который принадлежит компании, непосредственно связанной с такой небезызвестной компанией, как Google, это компания Terrabella. И всего было запущено, как я уже сказал, 20 спутников. Да, кажется, в первую очередь, что это очень много, и как же так 20 спутников, но на самом деле это не рекорд. Рекорд принадлежит России, которая за один раз умудрилась запустить 37 спутников. Происходило это в 2014 году. А Индия, в свою очередь, в предыдущий раз рекордно запускала всего 10. То есть для себя они идут вперед. Общая масса спутников составила примерно 1,3 тонны, чуть меньше, чем это. Сама ракета, на которой запускалась, называется PSLV, расшифровывается как Polar Satellite Launch Vehicle, то есть ракета, предназначенная специально для вывода спутников. К чему это все? На данный момент это уже 36-й запуск PSLV Индии, и как видите, потихоньку наступает как Индия, так и в принципе Китай, но я не уверен, что Китай будет каким-то образом продавать свои запуски, у них есть свои интересы, их политическая позиция, опять же, завязана все-таки на такие развитие национального интереса, вряд ли они захотят зарабатывать на этом, а вот Индия вполне аутсорсит же Индия код. Да, делает это, возможно, своеобразно, и индийский код — это уже такая поговорка, но он есть, он пользуется спросом. И почему бы Индии в данный момент взять и потихоньку не начать выходить на космический рынок, не продавать запуски, как видите, вот Тарабелла свой спутник запускала на индийской ракете, почему нет? Ну, естественно, не стоит, знаете, бежать и бояться, что ай-яй-яй, сейчас Индия всех начнет возить, а все остальные останутся не нужны. Конечно же, этого не произойдет, во-первых, потому что мировые лидирующие космические страны, а в данном случае это, конечно же, Россия и США, у них есть, опять же, свой национальный интерес, и они наверняка, если и будут что-то аутсорсить, то не очень важное, а все-таки какие-то ключевые моменты будут оставаться на своей территории, то есть... Мысу Канаверу и Байконуру и всем остальным космодромам пока что не грозит безработица, и Индия у них не отберет все-все-все запуски, но подобные успехи Индии говорят лишь о том, что, возможно, не стоит недооценивать такого игрока, и он может оказаться довольно сильным, поэтому... Ну, всем нужно работать над эффективностью. Вот SpaceX, с которым мы говорим чуть ли не каждый подкаст, он сажает ракеты, чтобы потенциально снижать стоимость. И всем нужно работать вот в эту сторону, потому что если этого не будет происходить, то конкуренты задавят. В данном случае очень приятно, что есть все-таки конкуренция. Как мы знаем, конкуренция — это двигатель прогресса, и Индия... Пусть стимулируют Россию, США, Китай, всех остальных запускать лучше, запускать больше, запускать дешевле и, соответственно, осваивать космос лучше, чем это можно делать сейчас. Интересная штука произошла на этой неделе с экзопланетами. Появилась новость о том, что возле звезды, которая называется CVSO-30, было обнаружено сразу две экзопланеты, причем сделано это разными способами. И если все-таки окончательно подтвердится, что да, обе находки являются планетами, которые вращаются вокруг этой звезды, это будет первая в истории звезда, вокруг которой вращаются две экзопланеты, найденные разными способами. Давайте немножко подробнее расскажу о том, что же там происходило. Наверняка вы все знаете, если вы слушали предыдущие выпуски «Теории Большой Бороды», о транзитном методе поиска экзопланет. Это самый популярный, самый эффективный на данный момент способ. Телескоп Кеплер, самый знаменитый представитель транзитного метода, в данном случае специально построенный для этого метода, с его помощью было найдено 2325 из примерно 3200 экзопланет, в принципе, о которых мы знаем на данный момент, которые официально подтверждены. И заключается оно в следующем: когда между наблюдателем, то есть нами, и звездой, то есть тем, на что мы смотрим, проходит планета, то блокируется часть света от этой звезды, и мы в результате видим это в качестве падения яркости. То есть, наблюдая за звездами, и если мы видим в них регулярные какие-то проседания яркости, это может говорить о том, что по их диску совершает транзит экзопланета. Экзопланета, напомню, это любая планета, вращающаяся вокруг звезды, которая не является нашим Солнцем. И в данном случае мы тогда можем вот по вот этим самым падениям в яркости, анализируя вот эти вот графики, их периодичность, их размер и так далее, мы можем определять, что экзопланета там существует, и дальше выяснять уже о ней подробности в качестве там размера, орбитального периода, отсюда примерно вычислять плотность, и что она собой представляет, то есть каменная она там или газовый гигант, и вот это вот все. Но, однако, несмотря на то, что транзитный способ является максимально эффективным, и мы нашли больше всего планет, он не является единственным. Я об этом вам рассказывал в каком-то из предыдущих, опять же, выпусков, и очень часто уже у нас было много предыдущих выпусков, поэтому я часто к ним отсылаюсь. Но другой метод, о котором сейчас идет речь, это метод непосредственного наблюдения. То есть, когда направляется на звезду телескоп, и анализируя изображение, мы пытаемся увидеть отдельное изображение планеты. Работает этот метод в первую очередь для близких звезд, потому что разрешение у нас не бесконечное на телескопах. И кроме этого, лучше всего для этого подходят не очень яркие звезды, потому что чем ярче звезда, тем больше она засвечивает, грубо говоря, пространство вокруг себя, и тем сложнее увидеть вот эту самую отдельную планету, которая, в свою очередь, свет только отражает, и поэтому яркость ее не очень большая. То есть на фоне не очень яркого объекта планеты видно бывает довольно хорошо. На фоне, чем ярче объект, тем сложно определить вот эту вот ту тусклую планетку рядом с ним. Так вот, сначала вокруг звезды CVSO-30, не очень благозвучное название, но потерпите, была найдена экзопланета транзитным методом. Она была очень близко к своей звезде, всего 0,08 астрономических единиц. Астрономическая единица, если кто не знает, это расстояние от Земли до Солнца. И орбитальный ее период составлял всего 11 часов. То есть год на этой планете длился 11 земных часов. Ну вот, на эту звезду было направлено затем сразу три больших телескопа. Задействованы были обсерватории из Чили, Гавайев и Испании. И, к своему удивлению, ну, точнее, не то чтобы к супер удивлению, но, тем не менее, там никто этого не ожидал увидеть, было с помощью непосредственного наблюдения найдена еще одна планета, которую назвали CVSO-30C, а предыдущую называлась, соответственно, CVSO-30B. И она находится гораздо-гораздо дальше, чем ее младшая сестра. Радиус ее орбиты составляет 660 астрономических единиц, то есть она в 660 раз дальше от своей звезды, чем Земля от Солнца. И орбитальный ее период примерно и составляет 27 тысяч лет. Такая вот странность. То есть, во-первых, нам, конечно, нужно будет еще доказать, что да, эта планета действительно вращается вокруг своей звезды, и если это так, то, как я уже говорил, у нас будет первый случай, когда мы две экзопланеты вокруг одной звезды обнаружили двумя разными методами. Кроме этого, интересный момент в том, что звезда-то совсем молодая, ей порядка 2,5 миллионов лет, что по звездным меркам вообще она только что родилась, и, соответственно, нужно будет понять, как за такой относительно короткий период смогло образоваться две таких разных планеты. Это тоже наверняка будет решаться с помощью компьютерного моделирования или наблюдения за какими-то еще объектами, но тем не менее, такие прецеденты дают нам информацию о том, что вот за примерно 2,5 миллиона лет могут сформироваться две вот такие вот разные планеты, которые одна находится очень-очень близко и вращается очень-очень быстро, другая далеко и вращается очень медленно. Соответственно, возможно, что-то из этого мы лучше узнаем о ранних этапах формирования как, в принципе, планетарных систем, так и, возможно, нашей Солнечной системе, потому что, ну, далекие планеты — это не редкость, которые там, в несколько сотен раз дальше, чем Земля от Солнца, но, возможно, потенциально, опять же, это такая спекуляция с моей стороны для вас, но, возможно, вот понимание таких планет поможет нам что-нибудь узнать о вот этой той самой потенциальной девятой планете. Ну и последняя новость на сегодня, она появилась тоже не так давно. ESA, Европейское космическое агентство, рассказало о том, что в ближайшие 10 лет, возможно, будет построена не что-нибудь, а база, которая будет, ну, космическая станция, которая будет находиться между Землей и Луной. Наверняка, если вы, опять же, слушали предыдущие выпуски, вы знаете, что такое точка Лагранжа L1. И, как правило, когда мы говорим о точке Лагранжа L1, мы имеем в виду систему Земля-Солнце. То есть это такая точка, в которой гравитационное взаимодействие Земли и Солнца друг друга взаимоисключает. То есть, если мы помещаем туда какое-то тело, то оно будет вращаться с той же угловой скоростью, что и Земля, и вокруг Солнца, и при этом всегда находиться вот на одной линии между Землей и Солнцем. В случае же системы Земля и Луна, а речь идет именно о ней, то, судя по всему, именно туда хотят поместить станцию, и тогда она будет за счет того, что как бы Земля с Луной возьмут ее в такие гравитационные тиски, она будет вращаться вместе с Луной вокруг, собственно, Земли. Такой подход может дать нам следующее преимущество. Во-первых, это она будет находиться гораздо дальше от Земли, чем МКС, соответственно, может быть таким перевалочным пунктом для либо путешествий на Марс, либо же банально, если мы будем строить лунную базу, о которой в последнее время все больше и больше разговоров идет, причем со всех сторон, там, и с российской, и с американской. То есть лунная база становится все более и более вероятным событием. Но в данном случае вот такой подход, он может очень сильно облегчить задачу путешествия до этой самой лунной базы. И, в принципе, конечно же, дать нам какие-то дополнительные возможности для изучения космоса, потому что, ну, более далекая от Земли станция дает, соответственно, свои преимущества. Сделать это, как я уже говорил, планируют в ближайшие десятилетия, и сделать это, в принципе, нужно, потому что МКС не бесконечна, и ее планируют утилизировать к 2024 году. Она, в принципе, уже сейчас довольно много провела на орбите. Так что, вероятно, это будет, если не непосредственно следующий этап, возможно, будут запускать все-таки какую-то схожую орбитальную станцию, как МКС, но, возможно, у нас со временем будет не одна космическая станция международная, почему бы и нет. Так что вот такие вот новости. Интересно, как это будет развиваться, потому что 10 лет не такой большой срок для космоса вообще, это как будто бы только что произошло. Так что очень интересно, было бы круто, если бы у нас была вот такая вот земноумная космическая станция, на которой могли бы тусить космонавты, и, может быть, к тому времени уже стоимость полета в космос снизится, и даже космических туристов будут туда принимать. Я бы, например, точно слетал, если бы предоставилась возможность. Ну и сейчас я быстренько отвечу на ваши вопросы. Напомню, что задавать их можно с хэштегом TheBigBertieri в Твиттере. Там все работает очень просто. Вы задаете вопрос, ставите в твите хэштег, я его потом отфильтровываю, нахожу и отвечаю в очередном выпуске, когда вы, собственно, его напишите. Если вдруг ваш вопрос я пропустил, не стесняйтесь его задать еще раз. Я все-таки живой человек, могу что-нибудь да и потерять. Так что это не потому, что я не хочу отвечать на ваш вопрос, а банально потому, что где-то его не нашел. Итак, Владимир Бубнов спрашивает, сколько нужно воды, чтобы потушить солнце? Вопрос интересный, и на самом деле, я думаю, ответ на него очевиден. Нельзя водой потушить солнце. Во-первых, потому что это термоядерная реакция, ее просто так водой не потушишь. Во-вторых, температура на солнце и даже на его, не то что поверхности, а вот на подлете к поверхности настолько высокая, что вода не будет иметь никакого эффекта, и она банально испарится до того, как достигнет даже поверхности солнца. Больше того, на Земле еще нет сплавов, даже теоретических, которые бы не расплавились, и, наверное, даже, я, честно говоря, вот здесь не очень уверен, но, скорее всего, многие из этих сплавов будут переходить в газообразное состояние даже, подлетая к поверхности Солнца, то есть мы не сможем никак к нему притронуться, не говоря уже о том, что как-то понизить его там температуру с помощью вот техник пожаротушения. Так что в любом случае в Солнечной системе и, наверное, во всем блоке Оорта не хватит воды, чтобы хотя бы начать тушить солнце, а даже если бы хватило, то этого все равно бы не сработало. Влад спрашивает, может ли Hyperloop стать для нас будущим таким же видом транспорта, как сейчас авиация или железная дорога? Я думаю, что да, если удастся преодолеть все технические моменты, которые стоят на пути Hyperloop, то по сути это и есть железная дорога, ну, почти железная, такие же вагоны, которые смогут ездить между городами, просто делать это очень быстро. Ну, построят, отлично, заменят. Не построят, ну, значит, не заменят. BirdSet, пользователь с таким никнеймом, задает вопрос. Всем правят деньги, а какая коммерческая выгода от изучения фундаментальной науки, вроде коллайдера? Ну, честно говоря, вопрос хороший на самом деле, и в принципе, да, многие исследования фундаментальных наук не имеют сиюминутной выгоды, которую можно, вот, знаете, посчитать на бумаге сразу здесь на выходе. Однако, все мы знаем, что изучение фундаментальных наук, как правило, ведут к изобретению чего-то практически необходимого. Вот мы сегодня, например, поговорили о оптических процессорах, и это отличный пример того, как фундаментальная наука с помощью каких-то исследований может прийти к тому, что, например, наша электроника станет гораздо быстрее, и мы сможем, начиная от того, что продавать игрушки в виртуальной реальности, которые будут хорошо работать, заканчивая тем, что мы, ну, естественно, все там оборонка и другие моменты тоже заинтересованы во всем этом. Поэтому, да, возможно, некоторые фундаментальные исследования не имеют сиюминутной выгоды, однако большинство из них так или иначе к таковой приходят. Но да, миром правят деньги, не без этого, и любой научный проект, он должен как-то окупаться. Возможно, косвенно, возможно, непосредственно, но за бесплатно очень мало кто что делает. К сожалению, но при этом нам повезло, потому что многие фундаментальные исследования не все-таки окупаются, поэтому их и проводят до сих пор. Пользователь Эдуард пишет: «Несколько раз слышал про температуру ниже абсолютного нуля. Как такое возможно?» Честно говоря, не знаю, Эдуард, о чем вы слышали, но в принципе в определении температуры, и температура — это, грубо говоря, количество рандомного движения в среде, то есть когда у нас, насколько сильно вибрируют молекулы вещества, и абсолютный ноль — это отсутствие движения. Меньше, чем отсутствие движения, у нас движения быть не может. Поэтому, может, вы поделитесь ссылкой где-нибудь, и я почитаю об этом, но, насколько я знаю, вот по определению абсолютного нуля, ниже абсолютного нуля ничего не может быть. И, возможно, какое-нибудь хитрое определение температуры кто-то использовал, не знаю. В общем, если коротко, то все-таки это, да, невозможно. Валерий спрашивает, почему процессоры в смартфонах почти не нагреваются, хотя тянут игры, которые раньше лагали даже на настольных ПК. И, в принципе, да, я эту тему тоже косвенно сегодня объяснил. Уменьшается техпроцесс, улучшается энергоэффективность, и процессоры идут вперед. А говорить о том, что они почти не нагреваются, но они зачастую нагреваются довольно сильно. Вспомните, там, 810-й Snapdragon. Ну и напоследок, наш постоянный слушатель Василий Кондрашкин задает вопрос. Какие инструменты нужны для обнаружения или опровержения существования более плотных звезд, чем нейтронные? Интересный вопрос. Собственно, чтобы обнаружить потенциально более плотную звезду, чем нейтронную. В принципе, черная дыра является более плотной звездой, чем нейтронная, поэтому вот их можно либо непосредственно наблюдать, ну, вернее, наблюдать то, что вокруг них. Непосредственно наблюдать черную дыру мы не можем, потому что она не излучает свет, который мы можем увидеть. Но вот инструменты, которые обнаружат гравитационные волны, в принципе, они могут видеть и столкновение нейтронных звезд. Это тоже событие, которое корежит пространственно-временной континуум и создают гравитационные волны. То есть, грубо говоря, чтобы тут все просто. Чтобы нам, если у нас существует звезда более плотная, чем нейтронная, то нам нужно ее как-то увидеть. Нам нужен, соответственно, какой-то телескоп, будь то оптический радиотелескоп, нейтринный телескоп, гравитационно-волновой телескоп, какой, неважно какой. Нам нужно обнаружить объект и понять его радиус. Радиус и массу. Отсюда мы получаем плотность. То есть, грубо говоря, нам нужен телескоп. Все. Больше нам инструментов не нужно. И, в принципе, у нас-то особо больше инструментов для исследования космоса нет. Мы так или иначе используем какой-то телескоп. Поэтому вот как-то так. Ну и на этом все. 66-й выпуск. Как обычно, теория Большой Бороды будет и дальше выходить по четвергам. Я надеюсь, что уже в ближайшее время я заготовил для вас много, ни одного, ни двух, а много интересных гостей. Все будет зависеть от того, как мы будем стыковаться. Это сейчас лето, у всех пора отпусков. Тоже не всегда просто. Но, тем не менее, в ближайшее время вас ждут уже обновленные немножко выпуски «Теории Большой Бороды». Я знаю, что с гостями выпуски вы любите очень, очень сильно. Дальше будем развивать идею с Телеграмом. Мне кажется, она интересная. Если вы не пользуетесь Телеграмом, попробуйте. Кроме этого, уже со следующего выпуска у нас немножко преобразится наш основной подкаст. Если вы вдруг его не слушаете, то, возможно, вам стоит начать с нескольких следующих выпусков. Мы его сделаем. В общем, сделаем новым. Увидите, как это все будет получаться. Я думаю, «Теория Большой Бороды» там тоже будет иногда присутствовать. Поэтому, как говорится, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Спасибо, что вы оставляете свой фидбэк. Можете, там, не знаю, поставить нам звездочек в iTunes, чтобы мы чуть больше продвинулись, больше людей о нас узнало. Как вы знаете, в iTunes это важно для алгоритмов сортировки. Поэтому это на данный момент лучшее, что вы можете сделать для проекта, если хотите сделать немножечко приятного. Ну и, конечно же, пишите в наш Telegram-чат, пишите в комментариях на сайте, пишите в Твиттере, везде пишите то, что вам нравится, что не нравится. Поверьте, слышать от вас какую-то обратную связь очень важно, и это непосредственно влияет на то, каким будут следующие выпуски «Теории Большой Бороды». Ну а на этом все. Да пребудет с вами сила. Пока-пока.